Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8:08, понедельник, июнь, день 9. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Три балла пробки в Москве, 22 градуса, ощущается как, внимание, 22. Это действительно необычно. Обычно ощущается хуже, чем есть на самом деле, а сегодня ощущается ровно так, как ощущается. Но что-то тучи сгущаются в небе. Я бы даже так сказал, небо-то из окна уже и не видно. В основном все такое какое-то. Гроза вчера была, между прочим. Ливень шел. А в некоторых районах даже град. Крупный град, насколько я понимаю. Я тоже под этот град попал, но я только под мелкий, не под крупный. А то, что показывали в интернетах ваших, там, конечно, впечатляет. Прямо огромные такие. Ну, не с куриное яйцо. Хотя можно и с куриное яйцо сказать. Лыхина, 25 граммов, доброе утро, пишет Касс. Тут отец Илона Маска отправился в паломничество по местам Такера Карлсона в Москве. Вероятно, подыскивает местечко сыну, пишет Дело Техники. Может быть, люди талантливые в конечном счете, и что-то как-то у них отношения с... Ну, американской нынешней администрации не очень клеится. Хотя вот из последних новостей относительно Дональда Трампа и Илона Маска говорят, что Дональд Трамп после публичной ссоры с Илоном Маском попросил все-таки своих приближенных, там, Джей Ди Венса, это вице-президент, ну, не сильно накатывать на Маска, что, мол, не надо прям уж сильно сжигать все мосты. Сейчас начали все писать о том, что... Маск и Трамп якобы каким-то образом договорились прекратить эту перепалку, что она вот больше в публичном поле, во всяком случае, происходить не будет. Но, опять же, эксперты говорят, что это не значит, что они теперь опять друзья, это значит, просто они решили в публичном поле перестать заниматься вот тем, чем они занимались. Что еще? Ровно повторили то же самое, что мы с вами говорили, многие эксперты западные, что если вдруг Илон Маск ну, уже будет не заинтересован в том, чтобы развивать космическую программу, да, американскую, то вообще непонятно, кто и как будет развивать эту космическую программу, поскольку без SpaceX сегодня американский космос — это, ну, что-то другое, а не американский космос. То есть это... Не то чтобы заметная часть, такое ощущение, что это передовая часть американского космоса сегодня, вот эта вот компания SpaceX, а все остальные как будто бы не очень. Украина хотела получить замороженные активы, а сейчас почему-то не хочет, пишет Алекс Поляков. Град размером с футбольное поле, традиционно, пишет 506-й. Видимо, мы там пригрозили Илону ракетные двигатели больше не передавать, пишет Андрей. Да нет, наоборот, как раз речь идет о том, что... Американцам может понадобиться наша помощь активная, если Илон Маск, ну, так скажем, больше не заинтересован в том, чтобы развивать космическую программу американскую. Тогда американцам, я имею в виду администрации, потребуется помощь именно от НАСА, потому что от кого еще? Как бы два варианта. Помните, была история, когда американцы застряли на МКС. Это не так давно история была. И как раз у Илона Маска спрашивали, вы как это, надо, чтобы вы забрали этих людей. Кто кроме нас может забрать, потому что у него там какие-то были моменты, он не мог забрать. Он говорит, только русские. Все. То есть никакая другая компания американская или что-то подобное, он говорит, только русские. Все. Вообще. На свете. Вот как бы два варианта. Либо через Илона Маска решается вопрос, либо русские решают вопрос. Больше никто вопросов не решает. Вот такие вот дела. А вы говорите, где в России смартфон, где в России смартфон, а где у всех ракеты? Вот вопрос. Национализирует SpaceX и все, пишет рука-нога. Ну, так-то оно, конечно, легко, наверное. Когда ты знаешь, что такое национализация, как это происходит, живешь в стране, где исторически так сложилось, что было разное и национализация, и приватизация. А может быть, для американцев это что-то такое необычное, национализация. И может быть, это для них крайне опасно, если они начнут, скажем так вот, брать и проводить эту национализацию вдруг внезапно. Может быть, это ударит по их бизнесу, может быть, это ударит по бизнесу, который побежит просто оттуда, потому что, ну, мало ли. А то, знаете, сегодня национализация, а завтра уже коммунистическая партия Соединенных Штатов Америки или что там. Какой график работы лучше? 5 ночей через... Ой, очень интересно. Спасибо большое. Не буду отвечать на эти вопросы. Вы нас отвлекаете. Китайцы отправили луноход на обратную сторону, пишет Владимир. Да, но у нас было много лунных программ, во всяком случае, в те моменты, когда вот происходила та самая лунная гонка. Китайцы тоже красавчики, и, конечно же, они сейчас развивают абсолютно точно свою космическую программу. Более того, много раз слышал от специалистов, что какие-то, если, ну, там, дальние полеты планировать, еще что-то, это в любом случае надо делать совместно. То есть должно быть некое объединение стран, которое будет друг другу помогать, потому что задача слишком сложная для того, чтобы решать в одиночку. О дожде вчера предупреждали МЧС через СМС, пишет Бодрячком. Да-да, я тоже получил эту СМС-ку. Будут бегать и обвинять друг друга в коммунизме, пишет 506-й. Делегируем в НАСА Рогозина, хороший специалист, поможем партнерам, пишет Александр. У японцев луноход бахнулся на Луну неудачно, пишет Сергей. Да, что-то такое было, что-то такое было. И, по-моему, даже не один раз. По-моему, не один раз даже. Что по больной шведской девочке Грете, пишет Василий. А она шведская разве? Я вот, честно говоря, не помню. Грета Тунберг разве у нас шведская? Она разве не норвежская? Грета Тунберг шведская девочка? Ну, мы про нее можем поговорить. Нам нужно только договорить еще один момент по Трампу, и Илону Маску и всему остальному. Значит, Трамп сейчас все публикуют. Споткнулся на трапе самолета, когда поднимался на этот самолет. Вроде бы ничего такого, каждый может споткнуться, но Трамп очень много внимания уделял спотыканиям Джо Байдена и называл его немощным, старым и все такое. И теперь сам Трамп шел и споткнулся, и, естественно, все на это обратили внимание, мол, ага. Тут возникает несколько вопросов. Первое, трап, может быть, просто у них какой-то не очень хороший у американцев, я не знаю. Это один трап или это разные трапы? Может, они как-то плохо их делают? Это первое. Второе. Я не исключаю, что Трампа, может быть, подкосил Илон Маск. Вот я серьезно сейчас говорю. Посмотрите, Трамп за что не возьмется, ничего не получается в данный момент, если так уж откровенно говорить. И есть такое ощущение, что он пока наживает себе все больше врагов и проблем, нежели решает какие-то задачи, которые помогут ему сделать Америку вновь великой. Я не исключаю, что для него это большая психологическая нагрузка. И я не исключаю, что он сейчас начнет очень быстро стареть. Кстати, вы скажете, да ладно, это все сказки. Да, возьмите Зеленского в 21-м году, так скажем, фотографию, и возьмите сейчас. Что произошло, не знаю, но что-то произошло. Что-то произошло. И вот так же и с Трампом, может быть. Может быть. Идем дальше. Про Грету Тунберг скажем пару слов, да? А, мы про отца Илона Маска не сказали. Вернемся к этой теме потом. Отец Илона Маска нахваливает Москву. Или все-таки сначала Илон Маск? Давайте так, про Грету Тунберг долго говорить все равно не получится, потому что она ничего не делает, что могло бы заслуживать уж более такого большого внимания какого-то. Поэтому просто расскажу вам. Грета Тунберг на яхте, насколько я понимаю, парусной, идет или плывет, не знаю, как хотите, так и называйте, в сектор газа. Вот. Израиль уже через некоторые каналы, как пишут в СМИ, грозится потопить яхту вместе с Гретой Тунберг. Короче говоря, вы знаете, да, что она... Вы помните, кто это? Это защитница природы и всего такого, Грета Тунберг. И традиционно все эти защитники природы, все эти зеленые и прочие из Европы, они за Палестину. Это забавный такой момент, может быть, не все знают, но это так. И поэтому она плывет в Палестину, спасать Палестину изо всех сил в очередной раз, потому что, видимо, все остальные вопросы уже решены, с экологией все тип-топ, все хорошо, все налажено. Она плывет спасать палестинцев. Нельзя ей, конечно, в отваге отказать, это правда, посмотрите. Ну, вы сели сейчас на лодочку и поплыли, может быть, в Палестину. И, честно говоря, не очень-то большое желание туда есть плыть. Согласитесь, на лодочке, на парусной. Кому это надо? Вот. Ну, если, конечно, она действительно плывет в Палестину. Потому что она куда-то в другое место идет, а все такие фотографии смотрят, переживают за нее. Но все-таки... Отвага есть, пожалуйста. Но при этом и слабоумие тоже, конечно, налицо у Греты Тунберг, и не первый раз мы об этом говорим. Поэтому вот эта вот золотая формула слабоумия и отвага, они здесь, как всегда, эти два свойства в этой формуле сочетаются безупречно. Абсолютно. По принципу золотого сечения. Вот слабоумие и отвага. Это про Грету Тунберг. И страшно на нее обижается Израиль. Поэтому, потому что как она вообще может поддерживать этот Хамас? Хотя она не Хамас поддерживает, а Палестину. Но все, для Израиля, если ты поддерживаешь Палестину, это значит, ты поддерживаешь Хамас. Это значит, ты террорист. Там так. Ну, говоришь, там же дети. Они говорят, они у них и дети террористы. Они говорят, так там дети еще не рожденные. Они говорят, так они еще внутри, в утробе еще террористы. Вы что, не знаете? Так там запланированные дети, вы не даете людям просто зачать, они говорят, так они еще, когда еще они даже не соединились, яйцеклетка и сперматозоид, зиготы еще нет, они уже террористы. Ну, то есть, вот ну, вы знаете эту историю, Израиль очень не любит сектор газа, ужасно. Ну, с одной стороны, можно по этому поводу как бы пошутить, а с другой стороны, страшные вещи там происходят, и десятки тысяч погибших, и среди них тысячи детей, и это прямо страшная катастрофа. Но Грета Тунберг не решит никаких этих вопросов, очевиднейшим образом. И Грета Тунберг, на мой взгляд, когда едет куда-то кому-то помочь, она только усугубляет положение этих людей, которым она едет помочь. Когда-то давным-давно я обратил внимание, что когда какие-то проблемы начинались у общественных деятелей в России, у каких-то, и их вдруг начинала поддерживать внесистемная оппозиция довольно активно, знаете, жизненное положение этих людей усугублялось прямо быстро. Я поэтому сказал сразу, если вдруг где-то кто-то меня будет как-то преследовать, вот это все, пожалуйста, я тогда обращался к внесистемной оппозиции российской, сейчас они все уехали. Я говорю, вы меня только не вздумайте поддерживать, пожалуйста. Если вдруг у вас возникнет такое желание, хотя вряд ли, но вдруг возник, вы меня не поддерживаете. Ваша поддержка хуже любого груза, который тянет на дно. Это просто катастрофа. Ну, вы знаете, вот эти вот все... Все в стиле Эльмана Пашаева. Лучше уж без адвоката, лучше уж я сам в суде буду себя защищать. Прям серьезно. Вот. Та же самая история, мне кажется, с Гретой Тунберг, которая вот приплывет, и от этого только хуже станет. Но, тем не менее, отважная. Тут вопросов никаких нет. Прямо в этом смысле вы согласитесь наверняка. Любит она и под дубинки полицейские сходить, любит она, видите, и в Палестину сходить тоже под парусом. В общем, у человека увлекательная, интересная жизнь. Но почетным профессором всех институтов мира она уже давно перестала быть, потому что все-таки, вы сами понимаете, ну, может быть, только в Гарварде она, там, говорят, Палестину поддерживают, по этому поводу некоторые переживают очень сильно, в принципе, как, например, американский президент, он тоже переживает по этому поводу очень сильно. Вот, а остальные, как бы, ну, вы поняли, все. Грета Тунберг уже не та Грета Тунберг, которую когда-то очень сильно любили, про нее рассказывали, ахали, охали. Вот, стоило поддержать Палестину, на этом все закончилось сразу, все. Все. Уже не почетный, уже не профессор, уже мы вам не рады. Давайте разворачивайтесь, лодку свою сворачивайте, уплывайте назад. На веслах можете переплыть, там, что-то в таком духе. Что-то я помню, было такое. Какой-то Турхиердал на веслах, где-то какой-то лодки соломенной, по-моему, там что-то переплыл. Ладно, вот, все, закрыли этот вопрос. Там сами вспомните про туры Хейердала или там еще что-нибудь, какие-нибудь путешествия. Ну вот, Грета Тунберг кайфует. Пока вы ходите на работу, она там, понимаете, в Палестину плывет. А там тепло, между прочим, а что? Тепло, водичка соленая, все дела. А теперь к Илону Маску, отцу. Сказал к Илону Маску отцу, и захотелось добавить шутку про Святого Духа, но не будем ни в коем случае добавлять такую шутку, потому что это может оскорбить верующих. Тем более, накануне была Троица. Тем более, я удивительным образом попал в храм, прямо на Троицу. Я не знаю, меня Господь привел. Серьезно говорю, я не знаю, как. Я забыл. И вдруг я раз и попадаю в храм. Это прекрасно. Послушал, постоял пение, вот, и вообще насладился службой, и мне все очень понравилось. Теперь Илон Маск и его отец. Отец Маска. «Я очень злюсь на себя, что не бывал здесь раньше», — говорит он о Москве. «Я не верю своим глазам. Я поражен размерами Москвы, ее чистотой, чудесными дорогами. Тот, кто проектировал город, гений. Здания напоминают мне о Древнем Риме. Очень похожи на картины с древнеримскими сюжетами. На мой взгляд, весь мир должен больше знать о Москве. Что заинтересовало меня больше всего? Что повсюду, в садах и парках гуляют женщины и дети, не опасаясь за свою жизнь. Они просто счастливы», — говорит Маск-старший. «Ну как вам? Я считаю, это потрясающе. Я считаю, вот, ну, мы все ближе к тому, чтобы у нас появился новый почетный гражданин Мордовии. Правда. Ну, это же прекрасно. Я очень злюсь на себя, что не бывал здесь раньше. Я не верю своим глазам. Я поражен размерами Москвы, ее чистотой, чудесной. Как похорошел город при Собянине», — говорит отец. Нет, не говорит. Это я уже добавил. Ну, это правда, с другой стороны. Какая разница, можем добавить. Правда, Сергей Семенович молодец. Я вот, честно говоря, не вижу к нему никаких претензий ни от кого. Вот только недавно рассказывал историю, как один мужик, которого не пустили из-за перекрытия, все-таки пятница, намаз у людей, а перекрытие есть, и полиция его не пустила на машине в толпу людей, и он возмущался и вспоминал Собянина недобрыми словами, вот там вот на перекрестке рядом здесь, вот, на Новокузнецком, и мне кажется, сразу... Ну, потом он сказал, что он ждет, что всех заберет на СТЦК, и вот это вот. ТЦК, почему, я не знаю. И он уехал в ту страну, где нет новостей и люди не читают книг, но при этом носят рубашки и брючки в облипку. Ладно. «Бордюры пусть посмотрят, сколько раз перекладывают на одних и тех же местах», пишет Валентин. Так а Илон Маск, извините меня, сколько ракет на одних и тех же местах запускает, она у него не летит. Вы, Валентин, не разбираетесь в вопросе абсолютно, я вам так скажу. Вообще не волнует, что там американец думает. А он и не американец, Вольт, он же не американец. Он же, наверное, южноафриканец, правильно? Отец Илона Маска. Сейчас мы с вами откроем его биографию. Отец Илона Маска. Кстати, уважаемый отец Илона Маска, который Эрл Маск. Эрл, возможно, вы слушаете наш эфир. Прикол. Вы можете позвонить. 7373948, телефон прямого эфира у нас. Вот. Код города 495. Эрл, набирайте, без проблем. Если, не знаю, по-русски вы вряд ли, да, но если с переводчиком. Все, ждем. Эрл, без проблем. Мы здесь на связи. Говорит Москва. Радиостанция наша называется. Так, бывший южноафриканский инженер и застройщик. В 80-х занимался изумрудным бизнесом. Был членом прогрессивной федеральной партии ЮАРН. Все, все. Южная Африка. 79 лет. 25 марта 46 года рождения. Дети, смотри, многодетные. Илон Маск, Кимбал Маск, Александра Маск, Аша Маск, Тоска Маск. Молодец. Умница. Умница. Вот. Родители. Уолтер Генри Джеймс Макс, Маск, простите. Кора Амелия Робинсон. Вот, пожалуйста. Рост 188. Университет Претория Илона Маска. Образование. А, то есть он вообще в своем же университете отучился. Обалдеть. Ну, там, наверное... Интересно, да? Что это такое, университет Претория Илона Маска? Так, это Преторийский университет. Университет Претории. Так, па-па-па-па. А почему? Ну, наверное, в честь Илона Маска его назвали по итогу, да? Так, да нет, это, наверное, прикол какой-то. Ну, не знаю, можно разбираться. Это вам отдельно домашнее задание, не будем долго виснуть в этом. Ты ни разу не думал, что вместо плитки деньги эти лишние, наверное, могли бы на СВО направить, пишет АК. АК, постоянно думаю об этих всех предложениях. Я думаю еще из тех времен, когда зачем храмы строят, надо раздать. Зачем это делают, надо раздать. Мне никак не мешает АК поддерживать своих людей, которые сейчас находятся на СВО, и отдавать им деньги свои. Ну, в смысле, не отдавать, а ну, вкладывать свои деньги в своих людей. Вообще никак не мешает. Я еще заметил, АК, другую вещь. Кто больше всех рассказывает про то, что бордюрную плитку надо не класть и деньги отдать на СВО, в итоге и на бордюрную плитку не особо выдает, и на СВО тоже не тратится. Вот я замечал такое, знаете. Вообще не волнует, что там южноамериканец думает, пишет Вольт. Не знаю, меня волнует, потому что он так хорошо думает. Посмотрите, я очень злюсь на себя, что не бывал здесь раньше. Вот так он, мне кажется, даже говорит, вот, как в кино. Я не верю своим глазам. Я поражен размерами Москвы, ее чистотой и чудесными дорогами. Тот, кто проектировал город, гений. Ну, я бы, конечно, в некотором смысле, уж простит меня Эрл Маск, немножко поспорил относительно вот этой вот кольцевой системы, да, исторической. Я бы не назвал ее супергениальной, я бы назвал ее объяснимой с исторической точки зрения, когда по центру есть, ну, вот, здание, в котором можно укрыться некоторые части людей, ну, например, всему городу на тот момент, Кремль, да, это и оборонительное здание, и все такое. И вокруг выстраиваются кольцами, ну, это историческая застройка, просто, возможно, Эрлу непривычно это, потому что наверное, в Америке историческая застройка, она вот такая вот, квадратненькая, да, стрит-авеню, по квадратам идет. А здесь именно что историческая застройка кольцевая. И во многом в этом проблема Москвы вообще. Вот не даст соврать мне Сергей Семенович, он такой, да, не дам соврать. Говорит, так и есть. Вот, и я с ним согласен абсолютно, с Сергеем Семеновичем, который не дает мне соврать прямо сейчас. То есть это большая проблема с точки зрения организации движения и всего-всего-всего-всего остального. Это не значит, что у тех, у кого стрит-авеню, все получилось с движением. Я так понял, у них тоже ничего не получилось с движением. Но и у нас это сложность. Вот, ну вот, видите, восхитился Эрл Маск, говорит, ничего себе, тот, кто проектировал город, гений. Здания напоминают мне о Древнем Риме. Если честно, я даже не ожидал. Я знаю, что американские города строятся по типу, ну, вообще им нравится... Вся эта римская философия, они везде впихивают орлов. Ну, что-то по типу, как это делал Третий Рейх, шучу. Ну, в некотором смысле. Они, конечно, все время отсылки делают к Риму, и они все время хотят изобразить, что они и есть наследники Рима. Это, кстати, правда абсолютная. Видите, у них, например, есть Сенат и многое еще другое. Они не просто многое взяли от Древнего Рима с точки зрения вот, формальности, а практически все. Обратите на это внимание, это очень интересно. А Эрл Маск говорит, что Москва похожа на Древний Рим. Что-то потрясающее. Ну, что можно сказать в подтверждение этих слов? Вообще, Эрл, смотрите, Москва и есть Третий Рим. У нас такая концепция. 8.30 новости. В 8.36 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Оу, судно с Гретой Тунберг на борту атаковали беспилотники. Парусник «Мадлен» окружили квадрокоптеры и распылили неизвестное вещество белого цвета. А потом наблюдали за вечеринкой. Об этом сообщило агентство Рейтер. Ранее на борту судна, идущего в сектор газа, объявили тревогу. После сигнала пассажиры надели спасательные жилеты. Это было сделано в рамках подготовки к перехвату. Парусник отчалил от итальянского острова Сицилия. Это напоминание. Короче говоря, там белым порошком посыпают Грету Тунберг уже. Израильтяне говорят, ты давай это, ты шутки не шути нам тут. Ты говоришь, шутки не шути. Так что, видите, развиваются события, очень интересно. Вот. Правильно говорить Эрл Грей, а не Эрл Маск. Шутки от вас, я понял, Стасло. Стас, спасибо большое. Перепутали судном Макрона и Зеленского, пишет 506. Вы думаете, зря потратили только порошок на Грету Тунберг? Может быть, может быть. Вот сказал, что американцы копируют... Значит, смотрите, Эрл Маск в Москве, это отец Илона Маска. Он говорит добрые, теплые слова о Москве. Говорит, она похожа на Рим. Он поражен. Я говорю, вообще-то, конечно, вроде бы американцы все под Рим делали, и Рим копировали, и вроде бы они и должны Рим напоминать со своими там зданиями, архитектурой и прочим. И строением государственным. Я говорю, вот у них там сенаторы есть. А мне один слушатель написал, а у нас что, сенаторов нет? Ну, в общем-то, у нас тоже, конечно, есть сенаторы. Вот. Но у нас Совет Федерации, понимаете, вот, насколько я понимаю. А вот так вот, чтобы Сенат... У нас есть Сенат? Я не помню. У нас есть вот Совет Федерации, и у нас есть Государственная Дума. А так, чтобы вот Сенат, и там были сенаторы... Так что, а что, если у нас в Совете Федерации вовсе и не сенаторы? А что, если у нас в Совете Федерации члены Совета Федерации? Как называется человек, входящий в состав Совета Федерации? Просто мне интересно. Секундочку. Совет Федерации. Нет, сенаторы. На сайте написано. Так и называется. Интересно. А почему не советники? Почему сенаторы? Кстати, самое интересное, что, смотрите, у американцев сенаторы избираются, а в классическом, римский стиль, он был в том, чтобы назначать сенаторов. Сенаторы назначались. Вот как. Поэтому, если где-то сенаторы назначаются, эти люди ближе к Риму, чем американцы. Это надо знать. Да. Потом, людей интересует просто, а почему я сказал, что американцы, так сильно якобы ближе к Риму и везде его копируют. Вот смотрите, Капитолий у них есть, а это капитолийский холм, например. Или они любят использовать в своих, в архитектуре везде, и в статуях каких-то. Вот, например, Линкольна, знаете, есть такая статуя, вот он сидит. Можешь, пожалуйста, найти Линкольн сидит, просто статуя Линкольна, я уж не помню, где она там находится. Вот. И частая такая история, в кино показывают много, в мультиках. Вот, статуя Линкольна. Потом просто покажешь, если я не ошибаюсь, у него вот это вот кресло, в котором он сидит, да, трон, у него под руками как раз фасции, так называемые. Фасции, да? Что-то такие пучки растений. Да, вот они, эти фасции. Это надо просто людям показать. Может быть, где-то не все знают. Вот это господин, или как правильно говорить, господин Линкольн. И вот его, наверное, самая знаменитая скульптура с его изображением, да? Так, и вот он там сидит на троне на таком. Вот, очень величественно он сидит, и у него, вот обратите внимание, не уголки, а как это сказать-то, в общем, у него под руками получается фасции, то есть этот весь трон, он сделан, как будто бы мы понимаем, из фасций. Фасции — это связанные воедино пучки веток, да, знаете, собственно, от слова фасция и пошло слово фашизм, например. Почему использовали образ фасции фашисты? Потому что фашизм — это итальянская история, а итальянские националисты, они опирались, естественно, на Рим и римскую символику. И у них позаимствовал римскую символику. Ты показывай эти фасции, не все знают. Это людям интересно, я уверен. Пускай будут. Вот, можешь в маленьком окошке показывать, пусть смотрят. Вот. Позаимствованы у Древнего Рима, естественно, они отсылали к этому. Соответственно, вот эти все орлы и римский салют у фашистов, да, итальянских, именно оттуда. То есть они вскидывали руку, сейчас говорят, зигуют, а тогда это римский салют. Это они не в нацистском приветствии, так скажем, вскидывали руку, а в своем римском приветствии вскидывали руку. И орлы эти римские, и все остальное. Вот, естественно, Гитлер адаптировал это под Германию, вот, и теперь это все ассоциируется с немецкими нацистами, даже не с итальянскими фашистами в большей степени, а с немецкими нацистами. Вот так. Но те же самые фасции, они вот вам, пожалуйста, вот они, под руками Линкольна, вот они, под дланями Линкольна. Вот. Что символизирует фасция, все знают, да? Сломать одну веточку легко, а сломать фасцию невозможно. Вот. То есть они символизируют вот это вот единство. Другое дело, что у фашистов итальянских они символизировали итальянское фашистское единство. Вот. А в американском смысле оно, наверное, символизирует демократию и единство народа, и, может быть, ветвей власти, и какие-то еще варианты там. Накидать можно разнообразные. Ну, то есть отсылки к Риму. Опять. Вспоминаем Третий Рейх, да, они очень любили орлов разнообразных, американцы обожают орлов, и вы вообще, наверное, обратили внимание, что орлы так или иначе везде используются во власти, это опять отсылка к Риму, всегда практически, орел может быть одноглавый, может быть двуглавый, вот, разные бывают орлы, но это отсылка к Риму всегда практически, вот, и, собственно, вот эти штандарты, да, которые они носили с собой, и вот эти вот наконечники, наверное, оконечники, как правильно называются, вот эти орлы, это тоже вот все было очень сильно важно. Был даже такой интересный многосерийный фильм, или он был, я могу ошибаться, ладно, неважно, короче говоря, там сюжет фильма заключался в том, что потеряли они этого орла где-то в сражениях каких-то, один из легионов. И вот они пытались изо всех сил этого орла вернуть. То есть это очень было важно. Вот. Там так сама статуя Линкольна в пантеоне целом находится, пишет Андрей. Да, кстати, пантеон этот надо тоже показать. Они любят эти в мультиках рисовать, этот пантеон. Тоже будет отсылка, соответственно, к римской скульптуре. А римская скульптура будет нас отсылать к греческой скульптуре по итогу. Вот, потому что римляне, ну, позаимствовали очень многое у греков. «Орел 9-го легиона» фильм называется, пишет доброжелатель. Да, я вот просто не помню. Один фильм был многосерийный, интересный и хороший, а другой был короткий и не очень хороший, и мне он не понравился. Не помню, как... Могу ошибаться там в названиях. Но, по-моему, вот тот, который вы называете, это и есть «Орел 9-го легиона». То, что вот я пересказал. Спасибо большое. «По старой римской традиции убивают своих правителей», пишет Вольт. «Фасции — это оболочка, покрывающая мышцу», пишет Виктория. Да, естественно, поскольку у нас половина слов в медицине будет греческая, половина латинская, фасции мышечные тоже имеют место. Так это называется. Вот. И некоторые очень замороченные на фитнесе люди, которые уже вредят их здоровью, но зато они вот считают, что это красиво, они даже до таких степеней жир топят в организме, чтобы оставались видны только мышцы практически. Ну, знаете, да, вот через кожу просвечивали только уже мышцы. И вот в определенный момент, нужным образом напрягая эту мышцу, эта мышца начинает, ну, вот когда-то переливаться, что ли. Вот мы, может быть, видели своими глазами. Она вот начинает как бы такая вот, ну, ребриться. Это вот, собственно, фасции. Этой мышцы видно, как работают. Еще это было оружие вольных судей в Риме. Очень уважаемые люди были, пишет Александр. Да, это я просто рассказываю, вот историческая справка в некотором смысле, а почему и что используется в Соединенных Штатах Америки, как они пытаются копировать Рим, что еще есть там от Рима. Кстати, разнообразные зрелища. Вот, например, тот же самый рестлинг, как вы понимаете, это тоже вполне себе... римское развлечение. Другое дело, что раньше гладиаторы друг друга убивали, а сейчас гладиаторы друг друга не убивают. Если брать не совсем уж такое шапито в виде рестлинга, а бои, ну, разнообразные, существуют до сих пор, и вы это знаете прекрасно, и там виды борьбы, кулачные какие-то единоборства и все остальное, есть совмещенные. То есть больше всего, мне кажется, к этому приблизились как раз-таки вот люди из UFC, да? То есть это смешанные единоборства. На символике в син тоже есть фасции, пишет Олег Коронный. Да много где есть фасции, много где есть орлы. И все это отсылки к Риму и, как всегда, желание многих быть третьим Римом. Вот видите, Эрл Маск как внезапно нам всем, так сказать, пищу для ума дал. В чем суть вообще быть третьим Римом? Зачем вообще быть Римом? Почему это так важно заявить о том, что именно ты Рим, что Москва — это третий Рим, а не какая-нибудь там, не какой-нибудь Вашингтон, да? Потому что это право наследования истории всей. То есть, вот, может быть, это немножко смешно звучит для нас сейчас, но это так. То есть, вот представьте себе, когда мы утверждаем концепцию для себя и для всех остальных, что Москва — третий Рим, а Эрл Маск говорит, что он погулял по Москве, она похожа на Рим, ни много ни мало. Вот, мы забираем себе всю историю, вот всю историю, все. Значит, хоть Илиаду мы берем там еще, и после нее, там, Троянская война, уже после Троянской войны, вот это вот все. Мы, то есть, прям всю историю забираем, да, еще до Рима, и сам Рим мы забираем, и после Рима мы забираем. Все, это все наша история, это мы. А другие, это как бы вообще непонятно кто, не наследники. То есть, я попытаюсь сейчас привести пример. Вот знаете, есть Советский Союз, а есть страна, которая наследовала, да, и долги Советского Союза, но и привилегии Советского Союза, это Россия. И вот представьте себе, что в историческом смысле какая-то страна наследует все долги, и не только долги, но и достижения какой-то другой, вот, ну там, империи великой. И вот мы... как бы по концепции Третьего Рима, насколько я это понимаю, вы можете это оспорить, попробовать. Вот, мы и есть наследники Рима, прям вот так. Почему? Потому что мы забрали у них, наследовали у них вот правильное понимание власти, правильное понимание религии, правильное понимание всего того, что нужно было наследовать и понимать. Все это, естественно, произошло через Второй Рим, который был Константинополь. Вот, византийское, значит, направление, а мы от Византии приняли веру, поэтому мы Третий Рим. Они, естественно, будут говорить, что Византия и Константинополь — это никакой не Третий Рим, значит, не Второй Рим, и вообще его никогда не было, и вы не правы, и будьте прокляты, и мы наследники истины, но мы-то знаем, что именно... Ну, и вы поняли, все. В этом и есть вот неразрешимая проблема, которую вот никто никогда не решит, скорее всего. Спор тупоконечников и остроконечников. Вот кто из нас наследует вот все то, что было сделано в Римской империи? И забавно, некоторые могут сказать, ну какое отношение мы здесь, в России, имеем к Римской империи? А я вам скажу, ну на какое отношение Германия, и уж тем более Соединенные Штаты Америки имеют к Римской империи? Вот какое отношение Соединенные Штаты Америки, какие-то Соединенные Штаты Америки, послушайте, где они вообще находятся? От Римской империи на каком расстоянии? Они вообще имеют никакого отношения. Понятно, что могут выйти итальянцы и сказать, мы имеем непосредственно отношение к империи. Мы скажем, вы живете просто на землях империи, бывшей великой, как бы вы не имеете отношения к этой империи. Вы просто заведуете музеями, которые остались от Римской империи. Поэтому давайте просто идите, готовьте свою пиццу. Вот, мы тоже пиццу готовить умеем, может, в Москве даже она повкуснее. Поэтому... То, что кажется невероятным и смешным, оказывается, может быть вполне себе идеологическим основанием для всего. Прям для всего. Прямо мы им говорим, вы все лже, вы все самозванцы. Они нам говорят, это вы самозванцы. Мы говорим, выясним в честном бое. Вот, бою, бое. Бой, сигма-бой. Самое главное в той фразе, мне кажется, в том, что четвертому не бывать, пишет Стас Лока. Конечно, конечно. Потому что как только кто-то провозглашает себя Четвертым Римом, мы обязаны, так сказать, восстать и поставить его на место. Вот себя назвали Четвертым Римом итальянцы, фашистские итальянцы. Итальянские фашисты, простите, наоборот. Ну и фашистские итальянцы тоже. Мы их на место и поставили. Немцы назвали себя Римом новым. Мы их на место и поставили. Французы, может, подумали, что они Рим. Может быть, при Наполеоне они подумали, что они Рим, не знаю. Может, и подумали. Мы их на место поставили. Вот сейчас американцы думают, что они Рим. Вот так. Пришло ваше время. А все почему? Да потому что на самом деле Третий Рим — это Москва. И вы должны подчиниться воле Третьего Рима. Почему? Ну, потому что все поколения смотрят на нас. Мы, понимаете, в чем дело? Все-все, абсолютно все. Хоть Октавиан Август, хоть Гай Юлий Цезарь, все они взирают сейчас на нас и задаются вопросом. А мы, наследники Рима, что, потерпим такое поведение от самозванцев каких-то, я не понимаю. Понимаете? Так, покрутите лицом где-то в центре Питера или Москвы, многое становится понятно, пишет Лис Хитрый. Ну, классно, Лис Хитрый, мне нравится. Вы выглядите человеком, наполненным смыслами. А что именно становится понятно, когда мы крутим лицом в центре Москвы? Что, камеры везде? Нас снимают. Минутка утренней шизы, пишет Алекс Поляков. Это не минутка утренней шизы, хотя отчасти да, но здесь важнее другое, Алекс, что это реально то, что я говорю. Это не шутка. Я не шучу. Мы можем ознакомиться отдельно с концепцией Третьего Рима и немножко по ней пробежаться, если хотите. Ну, хотите ли вы этого? Это кажется формальностью. Это как, знаете, когда-то у меня был такой спор, и он продолжается, этот спор, с некоторыми людьми, которые говорят, что религия ничего не решает. Типа, какая религия? Что она решает? Она уже давно ничего не решает. Мы уже давно светское общество. У нас вообще какая разница, православие, не православие? Я не верю, говорят эти люди. Я говорю, да не верьте 100 раз. Я даже не говорю, чтобы вы меня спросили, верю я или не верю. Вообще это не имеет никакого значения. И значение имеет то, что вы сформированы этой религией. Вот в чем дело. Что вся культура наша пропитана этим. Что нашей страны не может быть без этих идей, которые ее породили. Ну так исторически получилось. И они настолько крепкие, что они даже во времена попыток избавиться от этого, ну, как бы, самым что ни на есть насильственным способом, все равно остались внутри и никуда не делись. То есть, как ни пытались, большевики пытались, это факт. Я не буду отделять себя от большевиков и скажу так, мы в виде большевиков пытались. Мы сами пытались от этого всего избавиться, все это сокрушить, все это сломать. В итоге все равно построили сталинские высотки. Все равно, понимаете? Все равно. Ты можешь 100 000 раз сказать, что ты не наследник Рима, что нет, это не так, что у нас будет другая какая-то архитектура, мы что-то другое придумаем. А что мы придумаем? Пагоды мы придумаем или что? Но есть у нас в некоторых регионах, кстати, круто, очень красиво выглядит, и мне это нравится. Очень красиво. Да, буддийские храмы великолепно выглядят, бесспорно. Но вот как ни крути, все равно ты возвращаешься к величию Рима. А вопрос, какого периода? Но в целом возвращаешься. Вот. Зачем было тащить все эти египетские колонны, вот обелиски, знаете? Вы никогда не задавались вопросом, зачем обелиски вообще тащить везде вот, и ставить их? Вот эти вот. Знаете, монумент Линкольна в США. Видели его? Ну, такой вот в стиле египетской колонны, традиционный. Ничего такого. Просто. А еще, например, вот у нас перед зданием МИД, вы видели, наверное, точно такой же формы египетские колонны стоят. Да и вообще везде, весь Питер в этих египетских колоннах. А что, почему вообще? Почему у нас египетские колонны везде стоят? Я не понимаю, что такое. Мы любим Египет, мы обожаем Египет. Нам очень нравится там отдыхать, мы что-то оттуда привозим. Почему в доме любого, даже самого вороватого, вот, коррупционера, там, чиновника и так далее, обязательно есть какой-то этаж или комната в египетском стиле? Почему? Это важно, потому что Рим покорил Египет. Потому что Рим покорил Египет. Эти колонны наши! Особенно смешно будет вам тогда, когда вы поймете, что я не шучу. Это будет самое смешное, правда. Скажете, неужели? Я скажу, да. И мы взглянем друг другу в глаза, как Эрл Маск, вот Илону Маску, и скажем: Россия! Россия, великая сила, могучая сила, Россия. Вот, как говорил Жириновский, это его песня. Не пора ли нам послушать песню Жириновского? Не настал ли момент? Эффектно вышло. Конечно, эффектно. Ну а что? Головой повертеть. Это он, видимо, про римлян, которые плитку укладывают, пишет Стас Локо. Самое смешное, что это то, что это не смешно, пишет Сергей. Да. Так, ладно, все, мы идем дальше. Нам нужно еще что-то обсудить, в конечном счете, кроме нашего римского величия. Кипрский журналист Христофору о причинах, почему Зеленский не принимает 6 000 тел украинских солдат от России. Вообще скандальная история. Наши привезли на границу 6 000 тел ВСУшников, которые, ну, этот обмен, он должен быть, мы утвердили этот обмен в Стамбуле. Украина не явилась и вообще непонятно что. Наши с рефрижераторами, со всеми этими телами просто стоят на границе, видео снимают. Украина дуркует, говорит, мы не договаривались. И это, конечно, ужасно абсолютно за этим наблюдать, в принципе. Ужасно, что эта ситуация так каким образом сложилась. Это, конечно, катастрофа абсолютная. Но зачем это сам по себе сделал Киев? Если честно, мне в голову не приходит ни одной идеи. То есть у них и так, в общем-то, нет никакого, наверное, авторитета, если честно. Но здесь так плевать в себя же, то есть так себе портить все, что можно испортить, но это надо было постараться, и они это сделали, то есть они это умеют. А что пишет по этому поводу кипрский журналист Христофору? Финансовая нагрузка, обанкротившаяся Украина не в состоянии выплатить компенсации семьям погибших солдат, личности которых установлены российской стороной. Контроль над нарративом. Эти 6 000 погибших якобы в основном относятся к операции в Курской области. Зеленский преподнес Курск как большую победу. Приблизительное число в 6 000 погибших подрывает февральское заявление Зеленского Пирсу Моргану о 45 000 общих потерь за весь конфликт. Срыв мирных переговоров, принятие тел украинских солдат от России, как было согласовано на стамбульских переговорах на прошлой неделе, означало бы согласие Украины с ходом переговорного процесса. Зеленский же намерен сорвать переговоры, а не выполнить их условия. Ну, я, может быть, соглашусь с этим потрясающим журналистом, он прав, но если честно, я не понимаю, как Украина собирается из этого, я имею в виду режим украинский, выворачиваться. Эрл Маск продолжает нахваливать Москву. Москва продолжает менять представление даже у тех, кто повидал мир, видите. Вот. Ладно, про Эрла Маска уже много было. Социальные сети могут вызывать депрессию у детей. Из-за интернета дети почти в 3 раза чаще думают о плохих вещах, так скажем. Плохих вещах. О том, чтобы навредить себе. Ученые из Калифорнийского университета установили, что у детей, которые чаще пользуются социальными сетями, со временем усиливаются симптомы депрессии. В среднем за 3 года участия в исследовании время использования социальных сетей детьми увеличилось с 7 до 73 минут в день, а уровень симптомов депрессии вырос на 35%. Короче говоря, ни для кого не секрет, что дети – это маленькие люди, правда? Ну, это люди. Вы, наверное, обращали внимание, что если вы все время сидите в телефоне, у вас нет живого общения, то вы тоже будете депрессивны, будете страдать и так или иначе уходить в себя и расстраиваться. Ну, это тоже уже ученые давно обнаружили, этот факт. Я могу предложить лишь интересную альтернативу в этом смысле. В Москве есть прекрасные парки. Я вот вчера, например, был в Мещерском парке. И там есть возможность взять велосипед на прокат и на этом велосипеде по этому парку в хорошем настроении прокатиться. Можно в какой-то момент попить чай, можно еще что-нибудь. Можно постоять в очереди за мороженым. Я так обратил внимание, размер примерно как очередь в мавзолей в лучшие годы. За мороженым, что странно, мне кажется, как будто бы москвичи первый раз увидели мороженое. Вот вчера я лично глазами своими наблюдал. Но сам парк потрясающий. Просто подышать, пройтись, посмотреть на людей. Много красивой молодежи, много красивых взрослых людей, много счастливых детей. Прекрасно, абсолютно, очень красиво, замечательно, и все какие-то такие, ну, во всяком случае, спортивно одетые, давайте так. Не каждый спортивный, но все спортивно одетые, так здорово. Вот рекомендую вам оторваться от ваших гаджетов, не упустите вы самое главное в любом случае, и прогуляться. 9.00, новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять часов, 5 минут, понедельник, июнь, день 9. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Четыре балла пробки в Москве, 22 градуса, ощущается как 21. Лиз пишет, наш ход с передачей тел поверженных врагов выглядит блестяще. Это не наш ход, Лиз, в этом-то весь и смысл. Вот, понимаете, вы написали, кощунственно звучит, однако наш ход выглядит блестяще. Это не наш ход, мы никакого хода не придумали. Мы приехали в Стамбул, прилетели, там договорились передать тела им. Они сказали «да», об этом объявил их этот Умеров, министр обороны, так называемый, да, украинский. Все, мы все согласовали, приезжаем, говорим «забирайте». Они говорят «не знаем ничего, кто это такие вообще, почему мы должны их забирать, ничего не будем забирать». Вот в чем дело. Вот в чем... То есть это не наш ход, насколько я понял. Мы собирались выполнить договоренности, которые были достигнуты в рамках переговоров в Стамбуле. Все, больше ничего. Вдруг Украина в какой-то момент одумалась, что это может быть имиджевым ударом по ним, если они заберут 6 тысяч тел своих солдат. Да? Ну так они забрать 6 тысяч тел своих солдат, это не имиджевый удар, ну просто на всякий случай. Но я бы в этой истории сразу ждал бы следующего поворота событий. Я думаю, что они реально в какой-то момент попытаются собрать все, что угодно, чтобы нам тоже как бы отдать. И я думаю, что там могут быть очень интересные вещи с точки зрения того, что они прямо реально своих людей могут начать нам отдавать. То есть вот ровно то, в чем они начали нас обвинять, они и будут делать. Готовьтесь заранее. Я думаю, что так и будет. Возможно, я ошибаюсь, но я думаю, что так и будет. Что они сейчас начнут изображать, что у них там тоже есть очень много всяких разных тел, они сейчас нам их привезут, и все в таком духе. Вот. их совершенно не будет интересовать никакие доводы в силу того, что фронт двигается в ту сторону, в их сторону, а не в нашу. И, соответственно, очевиднейшим образом все тела и наши, и чужие, а не на нашей территории. Ну, логично, если фронт движется в ту сторону, просто вот сами вдумайтесь. Если фронт движется в ту сторону, вряд ли же они будут с собой увозить тела наших бойцов, да? Они своих не увозят, как показывает практика. Вот, наших тем более не будут уводить. То есть, поскольку фронт движется в ту сторону, все тела, любые, и наших воинов, и их боевиков, а он все равно будет на нашей стороне. Логично? Ну, с нашей стороны ЛБС. Потому что мы идем туда. Поняли, да, о чем я говорю? Я просто 100 раз одно и то же повторяю, именно для того, чтобы все поняли, о чем я говорю. Все вообще, без исключения. Ни один человек, чтобы не понял как-то превратно. Очень тяжелая тема. 100 раз повторяю, поэтому. Уж простите, кто с первого раза понял, о чем я говорю. Укры нам на переговорах предъявили, что им, мы им тела не отдаем. Не подумали о последствиях, пишет Светланыч. Так мы и решили отдать. Поэтому вот нам Лис написал, что это наш ход. Это вообще не наш ход. Это не ход никакой. То есть они говорят, отдайте тела, мы им, хорошо, сколько? Вот можем 6 вам организовать. Нормально? Нормально. Все, мы везем. Везем, привезли. Они говорят, не знаю. Давайте думать. А зачем таскать мертвые тела туда-обратно? Ну, во-первых, Ника, не бывает живых тел. Они, в любом случае, если вы называете что-то телом, это уже мертвое. Это первое. Второе, не таскать, а перевозить. Третье, для того, чтобы отдать им тела их усопших, и они могли предать их земле. Вот. Ну, собственно, семьям. Все. Можно ли это характеризовать как акт гуманизма? Можно. Можно. Стоит ли проявлять гуманность по отношению к противнику? То, что говорят бойцы, стоит. Вот то, что говорят люди, которые ведут боевые действия, вот я с ними разговаривал по поводу, вот стоит ли быть гуманным, там, отдавать тела, еще что-то. Да, стоит. Да, все. Ну, то есть, я как-то не встречал такого мнения, что да плевать вообще. Ну, то есть, в моменте, в пылу военных действий говорят так, что там вот, там, где-то за 200-ти, а эти присыпали вечно в земле и все такое. Но в целом, через очень короткий промежуток времени, да, отдать и все, а что? Ну, зачем? Зачем они нам? Нам они не зачем. Зачем они могут быть семьям? Ну, вот, похоронить, на могилу ходить. Все. Все, вот такая вот история. Хорошие ли там семьи, правильно ли себя вели, что у них, так скажем, воспитали вот таких вот людей, да, там, по сути, прислуживающих сейчас бандеровскому режиму. Ну, это уже вопрос не к нам и не к нашему воинству точно, и не к нашему Министерству обороны. Это вопрос к ним, и это их проблемы. Им с этим жить, не нам, да? Нам-то что? Поэтому как-то так. Главное, чтобы эти уроды не начали убивать ради тел, пишет Александр. Не совсем понял, Александр. Вы имеете в виду, что они могут попытаться тех, кто у них находится в заложниках, наших людей, убивать, чтобы передать нам потом тела? Понимаете, любая судебная медицинская экспертиза тут же подтвердит, ну, определит время и способ убийства, да, там, если они начнут так делать. Поэтому, ну, хотя они, наверное, не сильно беспокоятся, насколько хорошо или нехорошо выглядит та или иная постановка от них. Может, ну, знаете как, в нормальном мире, отчасти нормальном, потому что любой мир, в котором идут военные действия, он ненормальный, как показывает практика. Но вот в более-менее как бы понятном мире, логичном мире, это было бы, наверное, невозможно. То, что вы написали. Но я почему так вот немножко, ну, завис, да, потому что, а не буду я отрицать на всякий случай, потому что все-таки многие вещи, несмотря ни на что, меня удивляют со стороны наших противников. Многие вещи. И продолжают удивлять. То есть, мне казалось уже в какой-то момент, кажется, что да нет, ну все, ну вот, вот это их потолок. А потом... Вот, оказывается, еще и так можно. Хорошо, буду знать. Буду знать. Трамп давил на Украину, чтобы пошла на переговоры. Теперь опять ему нужно давить, чтобы приняли тела. Украинский режим совсем ничего не делает конструктивного без давления, пишет Сергей. Если интересно, мое мнение относительно того, что происходит, Трамп, Украина, там, да, Европа, коротко примерно следующие вещи. Европейцы нынешние, им не нравится Трамп. Им нравилась предыдущая американская администрация, они хотят досидеть до следующей американской администрации. Все. Они хотят досидеть до следующей американской администрации, которая поменяет коренным образом все то, что сейчас пытается сделать Трамп, вот, и вернет, как было, как при дедушке Байдене. И у них сразу все будет хорошо. В принципе, им всего там 3,5 года надо продержаться. Много это или мало, не знаю. Ну вот... 3,5 года, попытаться. Даже там меньше, потому что сначала будут выборы не президентские в Америке, поэтому там тоже многое может решиться, если демократы начнут брать верх. Вот. Вы видите, что даже сейчас Трамп что-то заявляет, а потом эти заявления просто тормозятся через другую ветвь власти, например, через судебную. Поэтому много разных вещей интересных может происходить. Я думаю, они хотят переждать его. И я думаю, что Зеленский хочет его переждать, конечно. Ну и вообще украинский режим. Потому что украинский режим в этом смысле, наверное, я соглашусь с этими заявлениями Трампа. Хотя они, конечно, как всегда, все заявления Трампа звучат громко. Но это все-таки война Байдена, это все-таки война демократов в большей степени, да? Трамп имеет к этому отношение. Он тоже вооружал Украину. Бесспорно. Но то, как... уже и в какие, куда это зашло и как далеко это зашло. Это все-таки уже такая демократическая, в кавычках, политика демократов американских в отношении нас через Украину. И поэтому вот, я думаю, они ждут, ждут. Поэтому они вот в таком неприятном положении находятся. Ну, спотыкаться уже начал. Следующий ход Хаймарса поставлять, пишет Стас Локо. Вы не думали, что американцы могут разыгрывать игру, что на самом деле они так и рулят, продолжают поставки и тому подобное, пишет Дмитрий. Дмитрий, для этого не нужно как-то отдельно думать, просто ну, у нас есть определенная информированность или... Ну да, информированность насчет того, поставляется оружие или нет. Мы просто знаем, что оно поставляется, и все. Был перерыв в поставках вооружений, очень короткий, и потом вообще сказали, что это чуть ли не министр обороны Пит Хексет неправильно понял Трампа, и поэтому на несколько дней прекратились поставки. А так поставки идут. Никто ничего не прекращал. Поэтому... Вот Украхунта местами уже хуже ИГИЛ, прямо, запрещенная организация террористическая, прям ждут, когда в вечернем крипе Зеленского он сожрет печень ВСУшника. Жри своих, чтоб чужие боялись, пишет Дело Техники. Так, очень интересно наблюдать, как они мигрантские бунты разгребут, пишет Александр. Да, у Америки еще одна проблема, мигрантские бунты начались. Вы, наверное, видели видео из Калифорнии. Если не видели эти видео, у меня в телеграм-канале Гудошников, можете посмотреть, это мой канал. Там, ну, после того, как сказано было, что будут депортировать всяких разных нелегалов, и вот Трамп и его администрация будут бороться с нелегальной миграцией, в Калифорнии возникли, ну, можно, наверное, это охарактеризовать как локальные бунты уже этих мигрантов и тех, кто их поддерживает. И есть стычки с правоохранительными органами. Нельзя сказать, что всю страну захлестнули эти бунты, но... Тем не менее, картинка выглядит уже достаточно сочно для того, чтобы на нее обратить внимание. Говорю цинично, но так оно и есть. Но пока не похоже, что эти мигранты, они сейчас перевернут все в Америке. Но могут ли эти мигранты использоваться демократическими силами и финансироваться демократическими силами для того, чтобы дестабилизировать ситуацию в США и еще сильнее усложнить жизнь Трампу? Да, могут и да, используются. Это тоже интересный момент. Так же, как использовались BLM, так же используются иммигранты в США сегодня для того, чтобы сломать жизнь, так скажем, и песню вот эту вот прервать, наступить на горло Трампу. И, собственно, вот этот вот конфликт с Илоном Маском ему очень много попортил планов. Посмотрим, что с этим сможет сделать Трамп. Какая классная страна США, пишет Вольт. Да, страна как страна, Вольт. Борьба между собой идет у людей. Борьба за власть. Но, понимаете, они считают себя гегемоном. во многом. Многие из них считают, что эта политика устарела, и они не удержатся на этом троне. Да, их империя либо уже пала, либо в скором времени падет. Но, тем не менее, бороться за трон – это первостепенная задача. Потому что если ты не берешь трон, если ты не садишься на трон, с фасциями, кстати, да, как у Линкольна, то ты не сможешь ничего, ты не можешь управлять этой, да, дряхлеющей, но империей. Вот. Пока ты не на троне, ты нигде, ты никто, звать тебя никак. Тебе нужно занять трон для того, чтобы начать действовать. И поэтому борьба внутренняя, она даже сильнее внешней борьбы. Вот как получается. Почему это не должно быть удивительным? Ну, потому что вы можете вспомнить Советский Союз, который фактически пал внутри себя. В результате внутренней борьбы, на самом деле, пал Советский Союз. Разве нет? Да, внешние силы были в этом задействованы. Но вы же понимаете, наверное, мы все вместе понимаем, на каков запас прочности был Советского Союза. Вот мы сейчас воюем с половиной света. Ну, судя по тому, что говорит эта половина света про нас. Судя по тому, что говорят уже, они признаются откровенно. Даже Трамп об этом говорил, что, ну, вот Запад с нами воюет, с Россией, через Украину, да? Вы оценили наш запас прочности? Вот теперь представьте себе, был Советский Союз. Обычно говорят, что Советский Союз рухнул чуть ли не в результате афганского конфликта. Сравните афганский конфликт и конфликт, который происходит сейчас. Понятно, что интенсивность афганского конфликта, потери в афганском конфликте и все остальное, да, они несравнимы с нынешним конфликтом. Несравнимы. Это признают все. Это признают и те люди, которые Афган прошли. Поэтому с полной уверенностью можно утверждать, что афганский конфликт не мог быть причиной разрушения Советского Союза. Подать это так можно было, но что он стал причиной, что именно из-за этого и рухнул Советский Союз, нет. Отнюдь не из-за этого. Потому что Советский Союз куда более мощный был, чем Россия. А конфликт афганский был куда менее интенсивный, чем тот конфликт, который сейчас у нас на границе. И он был дальше. Но я понимаю, что Советский Союз в этом смысле граничил с Афганистаном. Да, не все это помнят. Но, во всяком случае, от центра, да, он был дальше. Никакой борьбы в СССР не было. Старичье сгнило заживо, пишет Ники. Очень интересно, Ники, но нет. Тот же самый Ельцин, коммунист. Горбачев, коммунист. Все приспешники Ельцина, коммунисты. Все олигархи, так или иначе, первые вот этой волны, так скажем. Это либо коммунисты, либо комсомольцы. Ну, то есть коммунисты, только молодые, не партийцы еще пока. Нет-нет, рассказать нам о том, что откуда-то десант высадился, каких-то новых передовых демократических людей, можно, но мы не поверим в это, скорее всего. Не поверим. США гендерно определяют себя как гегемон, пишет Вольт. СВО – это отечественная война, масштаб потерь, пишет Ники. Ну, нет, с отечественной войной несравнимо, безусловно. Вот, вы можете даже посмотреть, сколько там, хотя бы даже только украинский фронт был с нашей стороны и со стороны Германии. Или там, например, форсирование одной реки за несколько часов могло уносить, ну вот, то есть начало операции за несколько часов могло уносить десятки тысяч жизней. Нет, сейчас, конечно, сравнимые, несравнимые потери, безусловно, никак это невозможно сравнить. Вот, но то, что это... конфликт второй по величине после Второй мировой войны в Европе по объемам и по интенсивности, это да, это точно, это точно. Я вот сейчас пытаюсь, на всякий случай, не ошибаюсь ли я где-то. Нет, не ошибаюсь. Ну и, конечно, если мы смотрим на потери Украины, а они, судя по всему, даже по... таким скромным оценкам, зарубежным, внимание, за миллион уже, это получается, что у Украины потери больше, чем у Британии, США и Франции вместе взятых за Вторую мировую. Вот так. То есть тут, конечно, надо понять, чью интенсивность боевых действий мы сравниваем. Если мы говорим о Второй мировой войне и какая она была для британцев, там, американцев и французов, например, то тогда, да, сравнимые и даже, наверное, превосходит. И даже, превосходит точно. Если мы сравниваем, какие были потери и интенсивность между сражений между нами и немцами, конечно, это превзойти невозможно, я думаю. Невозможно, но не сейчас. Наверное, если Европа пойдет по тому пути, по которому она идет, и дальше, и захочет с нами напрямую воевать, может дойти и до такой интенсивности. Но пока не дошло. Но то, что эта интенсивность превосходит то, как... Насколько интенсивно воевали европейцы? Наверное, да. И последний конфликт в рамках традиционной войны, пишет Вой. Вы имеете в виду, что дальше уже роботы? Вот это вот все в таком духе? Наверное. Во всяком случае, мы сейчас это видим своими глазами, как меняется, да, военный конфликт, и как он становится все более роботизированным, как он в этом смысле усложняется. А может быть, и упрощается, да? Смотря, что мы берем в основу оценки, упрощение или усложнение. Так, задержанного в Красноярске мэра этапируют в Москву, где ему будет избрана мера пресечения. А за что он задержан? А задержан он крупная взятка. Ничего удивительного. Так. Мы вот говорим с вами о военных действиях, а пришла как раз интересная новость по этому поводу. Владимир Путин утвердил стратегию развития военно-морского флота России до 2050 года, заявил помощник президента, председатель морской коллегии Николай Патрушев. Документ был утвержден 30 мая, уточнил Патрушев, просто ранее об этом не сообщалось. И вот сейчас, 9 июня, мы об этом узнаем. Не вдаваясь в детали, скажу, что подобный документ стратегического планирования принят впервые в современной истории, добавил Патрушев. Авторы стратегии оценили нынешнее состояние и возможности флота с учетом военных действий на Украине и сформулировали его задачи в мирное и военное время, рассказал помощник президента. Также они проанализировали развитие военно-политической обстановки в мире, варианты вероятного возникновения вооруженных конфликтов, потенциал ведущих военно-морских держав. Ну, то есть, сложно пока что-либо, какие-то выводы из этого сделать. Ну, то есть, утвержден документ. И что? Да, здесь нужно, наверное, уже как-то с экспертами это обсуждать и с теми людьми, которые этот документ утверждали, в том смысле, что потихонечку какие-то моменты этой стратегии будут нам, ну, будут обнародоваться и нам будут объяснять. Но я думаю, так или иначе, эта стратегия будет касаться беспилотных систем. Опять же, вот мы сказали о том, что война все больше роботизируется, и она же роботизируется не только на, ну, в плане пехоты, в плане флота она тоже, да, претерпевает серьезные изменения. Мы в какой-то момент увидели, как работают так называемые бэки, безэкипажные катера. Да, это такая лодка, начиненная взрывчаткой, системами навигации, системами обзора, то есть камерами, и, собственно, связи для того, чтобы эту лодку из пункта А в пункт Б доставить. И дальше ее взорвать, привести в действие. Сейчас речь уже идет о том, что, как мы видим, идет, ну, это даже уже не испытание, это уже даже попытки атаковать нас, насколько я понял. Вот недавний случай был с Крымским мостом, я с экспертами поговорил, многие говорят, что это была попытка атаковать нас подводным дроном. Вот, с экспертами по этому поводу я много говорил, много вообще, да, сейчас и с нашей стороны разрабатывается подводных дронов, и с их стороны, то есть со стороны наших противников нынешних разрабатывается много чего, я имею в виду Запад совокупно. Вот. И, соответственно, за этим будущее. Надводные беспилотные системы, подводные беспилотные системы, воздушные беспилотные системы. В общем, в любой среде, как говорят наши противники, что они с нами будут и в воздухе, и на земле, и в воде. Вот так вот предлагают они там, помните, это перемирие 30-дневное, нужно передохнуть. Вот все эти среды, они будут опасны, и они будут контролироваться разными беспилотными, летальными абсолютно системами. Вот, и с нашей стороны, и со стороны наших противников. В какой-то момент. И я так понимаю, что момент этот достаточно близок. То есть это не какая-то перспектива 100 лет. Нет, это прямо очень и очень быстро. Купаться все меньше хочется, если честно. Мы и перед этим конфликтом считали, что таких пеших войн больше не будет. Все предсказывали ракетные войны, пишет Марго. Я вчера на авто пропускал по пешеходному переходу робота-доставщика Яндекс. Дожили, что должны пропускать роботов без души и сердца, пишет К9. Я тоже недавно так пропускал, потому что какие-то другие водители, менее сострадательные к робототехнике, они не стали пропускать этого робота, и он так, знаете, я даже не знаю, он как-то задрожал прямо на этом переходе. Такое было ощущение, что этот робот не знает, куда ему деться, и он боится. Я остановился, за мной остановилось полгорода, робот подумал, постоял и начал движение, потихонечку проехал. Скромно так, вот знаете, немножко рывками он двигался, потому что как будто бы проверяя, из-за моей машины не выскочит ли еще какой-нибудь автомобиль или мотоцикл. Вот. Пропустил робота, да, по пешеходному переходу. Тоже событие было такое заметное. Как и вы тоже задумался. Да они такие милые, эти роботы, всегда уступаю, пишет Стас. У этих душа точно есть, они же наши, пишет Александр. Оптоволоконные подводные дроны с нейтральной плавучестью линейного волокна. С этой системой судоходству конец, пишет дело техники. Но мы видим, что постепенно дроны в воздухе хоронят предыдущие системы, да, пилотные. Пилотируемые, правильно говорить, не пилотные, а пилотируемые системы. Мы это видим, и мы это прекрасно все понимаем. Видимо, то же самое будет и на воде, и под водой, да. То есть постепенно все это станет беспилотным. Вот, как-то так. Сейчас разрыдаюсь, пишет Майк. Вы по поводу робота или по поводу беспилотных систем? Не, ребята, без пехоты ни туды, ни сюды, и сейчас, и потом, пишет рука-нога. Ну, понятно, что пока, значит, нога не ступила воина, но мы же опять рассматриваем с вами какие-то системы, которые мы сейчас себе можем позволить. Ну, давайте представим, какие системы можем себе позволить, сможем себе позволить через там 10-15 лет. Я не исключаю, что это будут системы, ну вот как прямо в фильме «Терминатор». Знаете, идет, стреляет, вот, берет то или иное помещение, штурмует его, пожалуйста. И при этом уже действительно человек с точки зрения штурма не будет актуален, да? Посмотрим. 9.30 новости. А 9.35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников. Все, еще раз здравствуйте. Слушайте, в Америке что-то совсем плохо все-таки. Вот мы еще в начале программы с вами говорили о том, что там бунты мигрантов происходят, но это не выглядит прям совсем катастрофически и неконтролируемо. Что-то картинка ухудшается. Более того, есть заявление от Трампа. Трамп, значит, пишет: «Арестуйте всех людей в масках на лицах сейчас же». Естественно, капслоком, то есть крупными буквами. В Лос-Анджелесе все выглядит действительно плохо. Вводите войска. Вот так. Интересно. Интересно. Множество видео. Мы сейчас будем с вами смотреть, как машины жгут в Лос-Анджелесе, как там, что делают, кричат, ломают. Прямо все мы вам будем показывать. Прямо со звуком, с видео, как есть, вот прям можно включать и показывать. Калифорникейшн какой-то, пишет Миша Николаев. Ну да, интересно, интересно, чем это закончится. Обычно, конечно, такие вещи у них заканчиваются ничем, но, может быть, в этот раз у Трампа слишком много проблем нерешаемых, а еще и такая добавится. «Даешь гражданскую войну», пишет Старлей. Ну, кто знает, может быть. Ну вот, смотрите, автомобили горят, ну, прям полыхают, то есть они поджигают автомобили. Сложно сказать, чьи это автомобили, может быть, просто какие-то припаркованные были, может быть, автомобили полиции, я вот так вот не могу вам сказать. Вот это похоже вроде бы на такси или на полицейский автомобиль. Такси, да? Полицейский? Непонятно, какие-то белые автомобили, они настолько сильно разрисованы, но у них на крыше есть какие-то приборы, что-то типа мигалки или не мигалки, не понимаю, может быть полиция, может быть такси. Больше все-таки, мне кажется, похоже на такси, а из-за того, что они что-то синей краской покрасили, кажется, полицейская машина. Вот, вот есть видео, как задерживают протестующих каких-то, бьют их там, естественно, ну, в классической манере. Я, кстати, обратил внимание, как американские правоохранительные органы действуют вот, по подавлению подобных незаконных мероприятий. Мягко говоря, у них опыт не очень. Они действуют... Как бы это правильно охарактеризовать? Сейчас я вам скажу. Я просто смотрю видео вместе с вами. Смотрите, дымовые шашки бросают протестующие. Лица у них замотаны. Арафатками, кстати, довольно часто. Так вот, полиция действует, как мне показалось, не очень избирательно. При этом... больше злит толпу, вместо того, чтобы эффективно вытеснить ее. То есть такое ощущение, что они не умеют работать правильно. Вот. Такое ощущение, что они неизбирательны и в этой своей неизбирательности еще и жестоки. То есть вместо того, чтобы подавить и с наименьшим уроном для толпы, они как будто бы, ну, как бы лишают здоровья единицы из этой толпы, тем самым подогревая настроение. Мне так показалось. Из того, что я видел, во всяком случае. Странное поведение, как будто бы они не умеют вообще. Как будто бы им стоит об этом где-то узнать и поучиться, как это правильно делается такое. У них такое было в 92-м в Лос-Анджелесе из-за убийства Родни Кинга, пишет Бодрячком. А что, они на колени опять не встают? У них же национальная традиция, пишет АК. Так и другие теперь правители, и другие... представление о том, нужно вставать на колени или не нужно вставать на колени. Предыдущее правительство говорило, что мигранты это хорошо, и там BLM это хорошо, и надо на колени вставать. Нынешнее правительство, да, нынешняя власть американская говорит, что это плохо, и не надо вставать на колени. И мигрантов надо отсылать домой. И, собственно, они этим и решили заниматься. И вот вспыхнули... недовольство, и эти недовольства пока они, ну, как бы меньше не становятся, как будто бы больше становятся. И видите, уже даже и арестовать требует Трамп всех, и, ну, не всех, а тех, кто в масках, и даже вводить войска. Это действительно плохая ситуация. А может быть, тот фильм, который все так сильно рекламировали о гражданской войне в Америке, может быть, он теперь хотя бы станет реальностью? Не то чтобы мы этого сильно желали все вместе. У нас бы автозаки подогнали и тихо грузили, пишет Александр. Ну, у нас работа с вот таким контингентом налажена. По одной простой причине. Американцы очень долго и много вкладывали деньги в то, чтобы у нас здесь люди бродили по улицам и требовали все время каких-то странных вещей. Бунтовали. Ну, в общем, они здесь же пытались провернуть Майдан. У них же не получилось. Болотная Сахарова и так далее. Ну, и мы за счет того, что нас все время тренировали, я так понял, натренировались. И надо сказать, что те ошибки, которые допускали правоохранительные органы в России там, во время протеста на болоте, потом сошли на нет, когда были какие-то некие попытки подобных незаконных мероприятий в Москве. Вот, ошибок уже правоохранительные органы не совершали таких, какие они совершали когда-то тогда на Болотной. Потому что там были вещи, когда их провоцировали, они на эти провокации отвечали. Вот, и отвечали неправильно, и под камерой, и все вот это в таком духе. Потом научились. То есть практика важна тоже в любых делах. У американцев, я так понимаю, все плохо с практикой. Плюс очень много оружия на улицах. Вы это знаете историю. У них можно покупать оружие и носить оружие с собой и вообще. И, соответственно, я так понимаю, правоохранительные органы тоже переживают, что а вдруг меня сейчас там застрелят или как-то так. И поэтому, может быть, сразу начинают действовать чересчур жестоко, чересчур жестко. Он всего лишь кинул стаканчик, пишет 506. Ну да-да, это дело стаканчиком этим, это все известно. Теперь, конечно, когда ты знаешь, как работает USAID, когда ты знаешь, как работали эти все структуры, как они работают на Украине, как они перестают работать, когда финансирование заканчивается, как они работают в Грузии, ты понимаешь, что история со стаканчиком – это не случайная история. И все так красиво и замечательно описывали про этих силовиков, которые слабовики и все такое. И такие замечательные, прекрасные светлоокие, светлолицые, добрые люди на протестах, что просто диву даешься. Вот. Как хорошо получалось это делать у некоторых. Ну, за деньги всяко хорошо получается. Вот без денег сложнее, конечно. Похоже на борьбу местных властей с федеральными, поэтому так работают. Местная власть максимально хочет подогреть ситуацию, пишет Илья Сергеевич. Ну, мы обозначили противостояние, значит, демократов и республиканцев в целом. Вот, потому что Трамп же вообще с этой идеей приходил во власть, он говорил, он решит мигрантский вопрос. Решит его жестко, там, закроет границы, закроет еще что-то. Помните, была история с Техасом еще при Байдене? Вот, республиканцы стали там сами в Техасе закрывать границу и говорить, нам все, не пойдет, значит, не пройдут эти все мигранты и прочее. Можно дальше показывать, просто вот картинкой там, мультиэкраном, просто люди, чтобы видели, какова ситуация сейчас в Лос-Анджелесе, в Калифорнии. Наши, в кавычках, космонавты разогнали бы это шушеру в Америке за 40 минут, пишет Мышел. Дело не в том, чтобы разогнали, здесь тоже разгоняют. Дело в том, что как ты это делаешь и какая у тебя цель. У меня такое ощущение, что американцы не очень хорошо понимают, как надо правильно вытеснять толпу бескровно с улицы. И у них поэтому такая ситуация все время балансирующая, а может быть даже вываливающаяся за баланс адекватности. То есть они чрезмерно жестоки и к протестующим, и протестующие к правоохранительным органам чрезмерно жестоки. И вот все начинает у них сразу полыхать, понимаете? Надо навести нам порядок за 24 часа, пишет 506-й. Да, примем скоро. Скоро вертолетом эвакуируем Трампа из Америки, увезем себе, будет жить в Подмосковье. И Эрл Маск подтянется, и Илон Маск подтянется. Вот, Трампа куда? Чем будет заниматься Трамп? Даже я не знаю, миграционную политику? Вместо Бастрыкина будет выступать Трамп у нас. Значит, Эрл Маск, ну, как бы просто эксперт на телевидении, а Илон Маск, ну, Роскосмос или АвтоВАЗ, слушайте, давайте Роскосмос оставим, АвтоВАЗ. Просто недавно в очередной раз спросили президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, а что же у нас с ценами на автомобили? И Владимир Владимирович прямо ответил, без всяких вот там секретов. Он говорит, ну, нам надо поддерживать АвтоВАЗ. Я пролил скупую слезу мужскую по этому поводу в очередной раз. Задался вопросом, а почему нам надо поддерживать АвтоВАЗ? Вот. Ну, понял так, что мы никак не можем иначе. Без поддержки АвтоВАЗа. Нет, с поддержкой АвтоВАЗа у меня лишь один вопрос всегда к АвтоВАЗу. Я серьезно говорю. Когда АвтоВАЗ начнет поддерживать нас? Собственно, тот же самый вопрос, который у меня был к строителям, когда мы поддержали строительную сферу во время ковида. Нам всем сказали, надо поддержать строительную сферу. Мы такие, хорошо. Поддержали строительную сферу. Строительная сфера ответила нам тройным увеличением цены на недвижимость. Ладно, хотя бы даже не тройным, двойным, ладно. Мы сказали, ну, теперь уже, когда мы очень сильно поддержали, может быть, и вы нас поддержите, а они говорят, ну, как мы вас поддержим? Чего? Нормально же, берете так, как берете, так и берите дальше. Такой же у меня вопрос к АвтоВАЗу. Мы-то поддерживаем АвтоВАЗ, а вы-то когда нас поддержите? У меня вот товарищ... Мне кажется, другая тема началась, да? Вас скинул цену, пишет К9. К9, то, что они скинули цену, меня, честно скажу, даже раздражает. Объясню почему. Потому что, а чего они ее задирали, свою цену? Я прекрасно понимаю, как и вы все, что такое автомобиль АвтоВАЗа. Да, там, вот Веста есть, например. У меня товарищ купил Ладу Весту Кросс. 2,5 миллиона. В реальности эта машина стоит. Лада Веста Кросс. 2,5 миллиона он взял. СВ-кросс, по-моему. Ну, такой вот универсальчик переднеприводный туда-сюда. 2,5 миллиона. Я еще раз повторяю. Куда такие цены? Нам говорят, локализация наша. Ну, если локализация наша, если у нас все хорошо, если там наши компоненты мы научились делать, а то, что нужно было заменить, сами делать не умеем, заменили на какие-то аналоги из Китая и так далее. Что за цена? 2,5 миллиона на «Ладу Весту» СВ Кросс. Скажите, пожалуйста. 2,5 миллиона в сером цвете. Вот машина новая. Я вот ездил смотреть на этих выходных, друзья. Вот. У меня просто была идея тоже купить «Ладу Весту» СВ Кросс. Себе хотел. И в плане поддержки нашего автопрома. Но это не ее цена. Ну, то есть цена не этого автомобиля. Без обид. Этот автомобиль не должен столько стоить. Это невозможно понять. То есть я понимаю, когда нам накидывают цену на китайский автомобиль, и он становится в 1,5-2 раза дороже, чем в Китае. И то, что у нас сегодня здесь люкс-сегмент, там не люкс-сегмент. Я это понимаю. Мы говорим, мы накинули цену разными способами. Там, утиль, сбор, еще что-то, чтобы защитить наш внутренний автопром. Хорошо, мы защитили наш автопром. Наш автопром почему задрал цены до уровня китайских автомобилей? Наш автопром не соответствует уровню китайского автопрома. Почему он задирает цены до китайского автопрома и даже выше? И сопоставимые автомобили китайские по оснащению, они стоят дешевле. Почему? Мы делаем цены на автомобили китайские высокими для того, чтобы у наших был воздух продышаться просто. Потому что если не делать цены высокие на китайские автомобили, наши умрут в этой конкуренции. Это факт, это все понимают. И мы спасаем вместе всем государством, всем абсолютно, АвтоВАЗ. Об этом сказано всеми уже, вслух. Почему АвтоВАЗ ставит цену 2,5 миллиона на «Ладу Весту СВ Кросс»? Она не стоит 2,5 миллиона. Нет, она не стоит. Китайский автомобиль Cherry Tiggo 7 Pro там, в Китае стоит $10,000. $10,000 – это $800,000. Почему Lada Vesta SV Cross, собранная у нас, стоит 2,5 миллиона рублей? Кто мне объяснит? Никто мне не объяснит никогда. Почему Cherry Tiggo приезжает сюда, и он стоит уже там не миллион, или, по-моему, это не седьмой, а, наверное, четвертый, скорее всего. Неважно. Короче, машина, которая стоит там миллион, здесь уже стоит 2,5. Я понимаю. Почему наша произведенная здесь стоит 2,5 сразу и не стоит миллион? Объяснит кто-нибудь? Есть кто-нибудь смелый? Что там, уникальные технологии? Нет. Там уникальный дизайн? Нет, это старый дизайн. Ничего нового дизайна нет никакого. В чем прикол? Просто берут и пусть берут. Это про нас? Мне такое не нравится, если честно. Я считаю, что это неправильное поведение со стороны АвтоВАЗа по отношению ко всем нам вообще. Потому что мы очевиднейшим образом всей страной спасаем их рабочие места. Зачем-то? Зачем? Ну, типа, плохая компания, плохие машины делает. Может, не, они неплохие, просто очень дорогие. Не их цена. Машины нормальные, я ездил. Не их цена. Почему мы их все должны спасать? Почему мы должны разбиться в лепешку, все семьи залезть в кредиты ради вот этого, того, что они потом задирают эти цены? И потом такие, а мы их снизили. Ну, поздравляю вас, что вы их снизили. Че? Почему вы вообще их повысили? Ну, пусть будет хоть как в Китае цена, например, пишет Василий. Так нет, ну, если бы она миллион стоила, так и вопросов нет. Мы бы вообще рот свой не открывали бы, просто молча сидели бы и все, покупали бы спокойно за миллион и все, потому что аналога не было бы. Ну все, ну то есть сравнимо, ты берешь китайца, он такой, более-менее такой же, 2 стоит, а наш миллион. Ну, конечно, ты берешь наш и не паришься, ну а что, миллион, классная цена. Где вы взяли 2,5? Почему? Технологические машины не соответствуют этой цене. На них никакого утиль-сбора нет, они здесь собираются, это наши автомобили. Никакого ввозной пошлины нет. Они вот наши автомобили. Еще в Беларуси на них скидку делают. Это классно. Мне тоже нравится. В Беларуси дешевле наши машины, чем у нас. Красиво. Просто, то есть, у нас они стоят столько, потому что мы за них столько платим. Так может, давайте мы организуем некую такую национальную компанию, перестанем покупать АвтоВАЗ. И все. Я понимаю, что есть хитрые методы из разряда. Теперь это будет в такси. Окей, мы поняли. Когда к потребителю лицом кто-то повернется? Мне просто интересно, это будет, это произойдет когда-нибудь или не произойдет? Они не могут продавать Весту за 800, когда Солярис стоит 1,8. Они выровняли цену, типа это рынок. Кто-то это объяснял, этот процесс рыночный, пишет Алекс. Не надо нам объяснять этот рыночный процесс. На Солярис цена 1,8, потому что ее задрали. За счет внешних цен. Вот и все. Ну что, ну китайский автомобиль, а вам сказать, какой автомобиль 1,8 в Китае стоит? Ну там, я не знаю, Zikr X стоит 1,8 в Китае. Zikr X. 400 лошадиных сил, электрический автомобиль со всеми вообще возможными помощниками, непомощниками и все остальное. 2 миллиона где-то и стоит примерно. Ничего. А у нас 2,5 стоит Веста. Веста, СВ Кросс. То есть повыше подняли Весту и поставили лакера ей. Вот класс. Лада Тарзан вот у меня есть, это вот предвестник Весты СВ Кросс. Но он хоть полноприводный, а это еще и переднеприводный. Полноприводы нет, полного привода нет. Движок столетней давности. О чем вообще разговор? Мощный, 120 лошадиных сил. Да вы смеетесь все, что ли, издеваетесь или что? Что за прикол вообще? Это какой-то прикол совместный. У нас люди богаче, пишет Вячеслав. Это я знаю, что у нас люди богаче. Ну что, богаче китайцев, что ли? Я не понимаю. Потому что на утильсборе можно еще заработать. Пожалуйста, зарабатывайте на утильсборе, К9. Почему АвтоВАЗ, Веста, Лада, Веста, Кросс стоит 2,5? При чем здесь утильсбор? Зарабатывайте на утильсборе. Пожалуйста, удачи всем, успехов, ввозные пошлины, адские. Итак, машина там стоит 1,8, у нас стоит 3,5. Что еще надо? Что еще нужно? Почему Лада, Веста, СВ Кросс стоит 2,5? Мне кто объяснит? Вот я не понимаю и никогда не пойму. И это потому что, я вам объясняю впрямую, потому что она столько стоить не должна, она столько не стоит. Кто бы что ни говорил, мы поставили новые электро, там, какую-то там приборную панель. Вы что, смеетесь, что ли? Мы что, эти панели не видели? Правда, ну это... И еще у нас там кожаный салон. Ну, это некрасиво, это просто некрасиво. Я понимаю, сейчас за Атом, например, затребуют какие-то деньги. Это новая машина. Давайте там поддержим Росатом. Они там делают новую машину вместе с КамАЗом, по-моему. Понятно, сейчас затребуют. Есть какие-то смешные моменты по этой машине. Ну, это хоть новая машина. Ну, Лада, Веста. Ну, я помню, как я работал на РСН. Я брал Весту в тест. Прикольно, нормально, на уровне Соляриса. И Пола она тогда и была. Ну, я тогда ездил на Весте в этом дизайне уже. Вы чего? Это какой год вообще? Это 11-й год? Это 10-й год? Я просто не вспомню. 11-й, 10-й, наверное, такой год. Ну, ладно, 12-й, наверное. Ну, 12-й год. Сколько этому дизайну лет? Мы обновили... Что вы там обновили? 2,5 миллиона. Мы вернули подушки безопасности. Зачем? Зачем, если я купил машину Lada Vesta SV Cross за 2,5 миллиона? Я и так не дорожу своей жизнью. Я вообще наплевать. Я фаталист. Мне не нужны подушки безопасности в таком случае. Мне и ремень не нужен. Зачем? Я буду сниматься в «Безумном Максе» с этим вообще. 12-й год. На РСН вели программу по субботам с утра, пишет Нилс. 12-й. Вот. Это значит, что этому дизайну 13 лет. 13 лет! 13! Мне, вон, я читаю в интернете, люди пишут, ой, китайцы купишь, у них уже через год новое обновление, фейслифтинг невозможно, машина устаревает, как телефон. Ну вот вам, пожалуйста, надежная альтернатива. Взял, и 12 лет ничего не меняется в дизайне, все, какой был дизайн, такой и есть. Будем вспоминать там, какой-то то ли немец, то ли австриец, то ли кто приехал к нам, придумал этот X-образный дизайн. Вот это наш дизайн, мы этот дизайн. И вот мы изобрели Лада Искра. Ну, хорошо, Лада Искра 700 тысяч должна стоить. Лада Веста должна стоить 1 000 000. Лада Веста СВ Кросс 1 100 000. Хорошо? 1 100 000. Потому что она не полноприводная. Что вы там меняете? Кузов? Ну, хорошо. На мой взгляд, Лада Веста это ведро, пишет учредитель. Я с вами не согласен, это не ведро, но она не стоит тех денег, которые за нее требуют. А требуют эти деньги, потому что задрали цены. А задрали цены, потому что хотят сохранить АвтоВАЗ. А, как бы это порочный круг. Так мы увидим, что Лада Веста будет у нас и 20 миллионов стоить в какой-то момент. Просто, а давайте еще повысим утильсбор, чтобы машины, которые чужие, они были дороже. Давайте, повысили, и тут же, ну, время поднять наши цены, ведь это рынок. Это не рынок, вы действуете вне рынка на АвтоВАЗе. Мы вас содержим, вы не в рынке, это не рынок. В рынке вы умрете за 3 секунды, вас не будет. Это не рынок. Вы не можете оперировать рыночными ценами и говорить, что посмотрите, какие цены на китайцы, мы тоже приподнимем. Нет, нет. Цены на китайцы такие, потому что мы вас содержим. Вы не в рынке. черт побери. Вы наши деньги забираете, чтобы нам втридорога продать то, что сделано на наши деньги. Вы прикалываетесь? Это что, шутка, что ли? Вот. Это вообще улет. Я ненавижу, я просто слушать не могу, когда АвтоВАЗ рассказывает про то, что они просто по рынку подняли цены. Какому рынку вы подняли цены? Кому вы подняли? Как это возможно вообще? Какой рынок? Это как подросток приходит в семье и говорит, я уже взрослый, я сам буду решать, на что мне тратить деньги. У тебя денег нет, как ты будешь решать, на что ты их тратить будешь? Ты что, с ума сошел? Я тебя содержу, вот и до. Куда ты? Самостоятельный. Трусы себе не можешь купить. Мы содержим АвтоВАЗ. Мы содержим. Мы все вместе содержим АвтоВАЗ. Мы платим пошлинами. Мы платим вот этим вот адским абсолютно налогами дополнительными, которые, в принципе, можно не платить. Только ради того, чтобы АвтоВАЗ был. А он такой, мы в рынке. Да серьезно? Дайте нам на год рынок для АвтоВАЗа. Дайте нам рынок на год для АвтоВАЗа. Я вас умоляю всех, чтобы они пожили в рынке. И все, и очень быстро все вернется на нужные места. А то такое ощущение прям, вот, ну, классно себя чувствуют люди, и все. Справедливо. Ты же такая. Не, ну, правда. Разве не так? Я в чем-то соврал. При том, что я реально люблю все, что делают наши. И я хочу, чтобы это было, ну, наше, понимаете, покупать наше. Я хочу вот там часы, чтобы отечественные были. Это отечественные часы у меня, между прочим. Да? Одежду отечественную я ищу. Серьезно, мне нравится. На тебе эти, рынок. Ну, какой рынок? Ну, сейчас вот у нас фабрика «Восток» и выйдет и скажет, а мы по рынку будем продавать, как «Ролексы» «Восток». Ну, продавайте. Ну, продавайте, давайте. Ну, чего? Поразительно вообще. Что происходит? Похоже на принудительные рыночные отношения. Так в том-то и дело. Так в том-то и дело. Кто этот элемент плановой экономики вдруг заговорил о рынке? Что это такое? Мы все вместе устраиваем этот праздник самоистязания ради того, чтобы это у нас было вообще. Чтобы это... Вот у нас есть свой автопром. А этот автопром еще у нас тут отплясывает, понимаешь? БДСМ-банк. Банк, к которому ты привязан, пишет Вольт. Смешно. Тоже люблю наше все, но реально дорого. Какой-то крафт, пишет Касс. Да, реально дорого. Я бы сам... Берите... Слушайте, ребят, ну берите объемами, а? Ну, берите объемами, сами, мы купим, но не так дорого, но это невозможно дорого. Для этого автомобиля. Угу, окей. Все, я прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.